Марко Магрини. Мозг. Инструкция пользователя. Читает Игорь Гмыза. Вместо вступления. Спасибо большое, дорогой слушатель, что вы приобрели эту книгу, написанную специально для вас. Прошу вас прослушать ее внимательно и, по возможности, всегда держите ее под рукой, на тот случай, когда вам потребуется найти ответ на ваш вопрос. Наш мозг служит нам безупречно, и это поразительно. Он обеспечивает одновременную работу органов чувств, через которые в него поступает информация об окружающей среде, нервной системы, отвечающей за двигательные способности. В нем безостановочно кипит работа сознания, от которой зависит понимание ситуации и принятие решений. А еще мы пользуемся всем этим в течение достаточно долгих лет. Знаменитый изобретатель Томас Эдисон однажды заявил, что наше тело служит в основном носителем для мозга. Этой странной фразой он хотел сказать, что мы — суть наш мозг. В мире издаются миллионы учебных пособий. На сайте www.manualsonline.com их 700 тысяч. И многие из них посвящены машинам самого разного предназначения. От фритюрницы до газонокосилки. От электрической зубной щетки до автоматической гаражной двери. Однако в этом море разнообразной технической информации не найти материалов о самой совершенной машине в мире, которой, к тому же, обладает каждый человек. Мозг и в самом деле является машиной, по крайней мере в том смысле, что он непрерывно совершает множество расчетов, расшифровывая одномоментно огромный объем информации, поступающий от параллельно действующих сенсорных устройств, из коих самым сложным, пожалуй, является наше зрение. Работу мозга можно описать с помощью набора алгоритмов, как если бы наш разум пропускал полученную информацию через специальную программу, установленную на оборудовании, спрятанном в нашей голове. Конечно, мозг не является машиной в буквальном смысле слова. В нем нет ни программного обеспечения, ни оборудования. Некоторые специалисты называют его wetware — влажное оборудование, по аналогии с английским названием software, обозначающим программное обеспечение, подчеркивая тем самым его биологическое, природное происхождение. Мозг является самым восхитительным и самым загадочным продуктом эволюции. Восхитительным, поскольку ничто другое во Вселенной не может сравниться с ним по степени сложности. Несмотря на то, что он состоит из тех же атомов периодической таблицы Менделеева, что и звезды, он способен на поразительные вещи — мыслить, говорить и действовать. И тем самым участвует в создании собственного мира. И он загадочен, поскольку наука, его собственное создание, не может сказать, что знает о нем достаточно. Да какое там достаточно? Почти ничего не знает. Ученые не только не знают толком, как мозг функционирует, но и не могут прийти к согласию, что вообще можно считать реальностью. Вообразите, что определение сознания, самого главного свойства мозга, потребовало столетий яростных дискуссий, так и не приведших к единому мнению. И спорят о мозге не только философы и теологи. В качестве примера можно также привести отсутствие единого мнения по проблеме знакомого всем людям временного отключения сознания, именуемого сном. Существует не менее двух десятков различных теорий, почему мозгу нужно периодически засыпать, при этом продолжая работу. Если на то пошло, нет и общей теории нарушений сна и вызванных ими недугов типа депрессии. Да и о самой депрессии единой научной теории не существует, и так до бесконечности. Но, тем не менее, современная наука знает о мозге уже довольно много. Древние философы спорили, где находится разум, в голове или в сердце. И некоторые авторитеты, например, Аристотель, склонялись ко второму вместилищу. Сегодня же мы знаем, что мозг является центром контроля нервной системы всех представителей позвоночных и значительной части беспозвоночных. Мы знаем, как мозг эволюционировал и из чего состоит. Знаем, что в каждой его клетке хранится генетический код и можем его прочесть. У нас есть специальные технологии типа МРТ, магнитно-резонансная томография, и МЭГ, магнитоэнцефалография, которые позволяют наблюдать когнитивные функции в действии. Можно сказать, что мы на бешеной скорости продвигаемся по пути познания систем функционирования мозга. Инструкцию по пользованию холодильником составляет специалист по холодильникам. Наш мозг является продуктом эволюции, которой потребовалось миллионы лет на его создание, и только он сам может подобрать ключи к самому себе. И на их поиски ушли труды многих поколений ученых, искавших разгадку этой тайны. Эволюция жизни на Земле создала условия для эволюции разума, который неизбежно пытается познать сам себя. Труд, который содержал бы все, что мы знаем или полагаем, что знаем о мозге, был бы монументальным томом, доступным только специалистам по высшей нервной деятельности. Настоящее сочинение предназначено, наоборот, для самых обычных слушателей, у которых, как и у всех, тоже есть мозг. Эта книга представляет собой сборник простых объяснений одной из самых сложных вещей на свете. И они, эти объяснения, смогут, я надеюсь, принести пользу вам в вашей повседневной жизни. Если бы человеческий мозг был так прост, что мы могли бы его понять, мы были бы так просты, что не смогли бы его понять. Этот знаменитый афоризм столь знаменит, что его приписывают, по крайней мере, трем разным авторам. Примечание. Цитату Джордж Эдгин Пью в своей книге «Биологическое происхождение человеческих ценностей» приписал своему отцу, Эмерсону Л. Пью. Некоторые считают ее фразой из книги Ларри Чанга «Мудрость для души». Числится среди потенциальных авторов и математик Иэн Стюарт. В конце концов, человечеству удастся прийти к разгадке тайны мозга. Мы в этом уверены. Это вопрос времени. Не завтра, но через 20, 100 или 200 лет представители вида Homo sapiens смогут понять, как устроен их собственный мозг. Однако только на формулирование вопросов у нас ушло несколько сотен веков с момента появления нашего вида в результате эволюции. Настоящее руководство не заглядывает ни в историю блужданий в потемках невежества, ни в отдаленное, плохо предсказуемое будущее научного знания. Мы рассмотрим, с чем мы имеем дело сегодня в области знаний о человеческом мозге. На самом деле знаний этих намного больше, чем вы можете себе представить. Возможности современных технологий, а также поразительные открытия в области нейробиологии, сделанные за последние 20 лет, ежечасно подтверждают гениальное предвидение Сантьяго Рамона Кахаля, одного из отцов-основателей современной нейрофизиологии. Еще в 1897 году он написал: «Каждое человеческое существо при определенной склонности к познанию может стать исследователем собственного мозга. Нам повезло, что его мозг, как, в общем-то, и мозг любого другого человека, умел задаваться вопросами «как» и «почему». Глава 1. Какими мы видим самих себя? Каждую секунду, и в том числе, когда вы слушаете эти строки, в нервной системе человека происходят миллионы химических реакций, которые мы не ощущаем. Эти процессы служат мозгу языком, на котором он общается с нашим организмом, получает информацию, обрабатывает и передает команды. Ученые прошлого действительно полагали, что мозг является механизмом. Рене Декарт сравнивал его с гидравлическим насосом, Зигмунд Фрейд — с паровой машиной, а Алан Тьюринг — с компьютером. Каждый мыслитель выдвигал идею в соответствии с техническими достижениями своего времени. Естественно, что Тьюринг подошел ближе всех к современным взглядам на мозг. Конечно, в прямом смысле слова мозг компьютером не является, однако у них довольно много общего. Оба устройства передают информацию с помощью электрических импульсов. В компьютере информация зашифрована с помощью двоичного цифрового кода, сочетания единиц и нулей. А способ передачи информации в мозге можно назвать аналоговым — колебание электрического потенциала в диапазоне нескольких милливольт. Это чрезвычайно сложный процесс. Когда объем поступающей информации вдруг превышает некий уровень, нейрон в буквальном смысле выстреливает электрическим зарядом в соединенный с ним соседний нейрон. Но до тех пор, пока уровень не будет превышен, не произойдет ничего. Во многом это похоже на действие двоичного цифрового кода. Да, ток включен, нет, выключен. Оба процесса, в принципе, можно выразить с помощью вычислений, однако компьютер действует последовательно. В единицу времени он производит лишь одну из прописанных в программе операций. А вот мозг умудряется выполнять операции параллельно, делая одновременно множество самых разных расчетов и оценок. Но будущее уже на пороге. Микропроцессоры, предназначенные для графических приложений, так называемые ГПУ, графическое процессорное устройство, специальный микрочип, используют технологию параллельных вычислений. Обоим этим устройствам, что мозгу, что компьютеру, требуется питание. Компьютер потребляет пищу в виде электронов, а мозг — в виде молекул кислорода и глюкозы. Оба обладают памятью. Первый использует кремниевые полупроводниковые пластины, второму же достаточно несколько раз повторить синаптическое соединение. Человеческая память строится на обучении, упражнении и повторении. Оба устройства менялись с течением времени, но совсем по-разному. Развитие вычислительной техники носит экспоненциальный характер. Количество операций, производимых в единицу времени, удваивается каждые 2 года. Мозгу же Homo sapiens понадобилось не менее 500 миллионов лет, чтобы превратиться из достаточно примитивного органа первых позвоночных в то, что находится сегодня в нашей голове. Скорость, с которой происходят изменения, совершенно иная. За последние 50 тысяч лет человеческий мозг практически не изменился. И сегодня в голове у Homo sapiens функционирует та же модель, что и у предков. На протяжении долгих веков ученые считали, что человеческий мозг практически не изменяется, за исключением периода детства, когда люди учатся ходить и говорить. Они полагали, что мозг не поддается лечению и восстановлению после травм и повреждений, а отстающий в учебе ребенок является навеки заложником ограниченных когнитивных способностей. Эти убеждения создавали почву для всевозможных видов социального неравенства, бремя которых считалось долгие годы фатальным. Низшие слои общества были обречены на дурные привычки и зависимости. До последнего времени считалось, что в 80 лет человек не может иметь такую же память, как в 50. Только в 70-х годах 20 века исследователи смогли убедиться, что на самом деле все обстоит совершенно по-другому. Мозг непрерывно меняется. Именно изменения лежат в основе любой мозговой деятельности. Способность мозга к изменениям, которую ученые назвали пластичностью мозга, превзошла все ожидания. Мозг оказался весьма схож с компьютером, процессы которого идут в асинхронном и параллельном режиме. К тому же этот компьютер способен по ходу работы менять собственное программное обеспечение. Это чрезвычайно хитроумное программное обеспечение, записанное с помощью атомов и молекул, связывает в единую сеть около 86 миллиардов нейронов, помещающихся примерно в 1,5 килограммах мозгового вещества. Каждый нейрон способен не менее 200 раз в секунду передавать сигналы тысячам соседних нейронов. В результате Мозг способен совершать примерно 38 миллионов миллиардов операций в секунду. Распространенное заблуждение, что человек использует свой мозг всего на 10%, является не более чем мифом. Самое потрясающее, что наш мозг потребляет на эти процессы не более 13 ватт в час. Ни один компьютер в мире пока не может сравниться с вычислительными способностями человеческого мозга. Вычисления в данном контексте обеспечивают функционирование зрения, слуха, воображения с его потрясающей энергетической эффективностью. И это только начало. Почти все клетки человеческого организма находятся в процессе непрерывного рождения, развития, умирания. Все, кроме нервных. Они сопровождают человека всю его жизнь, от рождения до смерти. Именно они делают человека человеком. Индивидуальность, способности и таланты, знания и словарный запас, наклонности и вкусы, даже воспоминания о прошлом записаны в личной нейронной карте. В мире нет двух людей с одинаковым мозгом, даже мозги близнецов не идентичны. Поразительно, но это устройство способно в определенных пределах подчинить самое себя. Когда какой-либо его участок оказывается поврежденным в результате несчастного случая, мозг способен перепрограммироваться, перенести самостоятельно функции из раненых областей в здоровые. Иногда перераспределение деятельности может затронуть весьма обширные области мозга. Например, в случае утраты зрения области, ответственные за визуальные способности, перераспределяются между другими чувствами. Но обычно оно затрагивает небольшие участки, поскольку многие нейроны в течение нашей жизни умирают и не восстанавливаются. При этом живые нервные клетки прекрасно знают, как им нужно реорганизоваться, чтобы последствия гибели нервной ткани не сказались на человеческом существовании фатальным образом. В обычном процессоре поломка транзистора на одной из кремниевых плат может привести к прекращению работы компьютера. В мозге же, в случае отказа одного из синапсов, ответственного за обеспечение 150 тысяч миллиардов связей между нейронами, сигнал тревоги не успевает включиться. Процессы переключаются спонтанно. Влияние одного единственного нейрона на сотни связанных с ним клеток нервной ткани может быть и сильным, и очень слабым, в зависимости от прочности и устойчивости синапса. Согласно правилу, сформулированному канадским ученым Дональдом Хеббом в 1949 году, нейроны, которые вместе возбуждаются, соединяются вместе. Нейроны, через которые нервный импульс проходит одновременно, соединяются и усиливают друг друга. Благодаря этой способности мозг может постепенно преобразовывать отдельные участки, создавать новые синапсы, усиливать способности действующих, удалять нефункционирующие. Значительное количество мозговых функций, например, способность к обучению, зависит от постоянного обновления синаптических соединений, от их мощности и устойчивости. В конечном счете, опровергая научные взгляды прошлого, можно утверждать, что к человеческому мозгу неприменимы понятия неизменности и постоянства. Мозг постоянно находится в состоянии самосохранения. Ребенок, считавшийся безнадежным двоечником, может внезапно научиться учиться. Надо просто поощрять его, а не убивать на корню любую инициативу. С любой вредной привычкой, сколь бы застарелой и милой сердцу она ни была, можно расстаться. Даже сильные зависимости, такие как игромания, могут быть поставлены под контроль и подчинены воле человека.